Глава 24. Тину она нашла в одном из подъездов на Дюбельсгаде, неподалеку от площади Энгхаве. Та сидела, забившись в самый дальний угол, под лестницей, где было совсем темно. Грязная, избитая, изголодавшаяся по очередной дозе. Она находилась там уже почти сутки. И, как сказала одна из бродяжек на площади, ни за что не соглашалась выходить. Когда Кимми заглянула под лестницу, Тина вздрогнула. «Господи, неужели это ты, Кимми, голубушка?» — воскликнула она с облегчением и бросилась к ней в объятия. «Привет, дорогая, я так мечтала, чтобы ты пришла!» Тина дрожала, как осиновый лист, выбивая зубами дробь. «Что случилось? Почему ты там прячешься? Почему у тебя такой вид? Кто тебя побил?» Кимми погладила подругу по распухшей щеке. «Ты же получила мою записку!» Отодвинувшись, Тина заглянула ей в лицо желтыми, сплошь в красных прожилках, глазами. «Да, я ее видела, ты молодец!» «Так я получу 1000 крон!» Кимми кивнула и оттерла пот с ее лба. Лицо Тины выглядело жутко. Один глаз заплыл, рот перекошен, всюду кровоподтеки и синяки. «Не ходи больше туда, куда ты раньше ходила!» Тина обхватила себя дрожащими руками за плечи, стараясь остановить озноб, но это не помогло. «Те мужчины приходили ко мне, было очень плохо, но теперь я останусь тут!» Кимми хотела расспросить, что произошло, но в эту минуту скрипнула входная дверь. Один из жильцов возвращался домой. Дневная добыча звякает в пакете. На обеих руках самодельные татуировки.
«Чего тут расселись?» — буркнул он злобно. «А ну пошли отсюда, вонючие шлюхи!» Кимми поднялась с корточек и шагнула в его сторону. «Иди своей дорогой и оставь нас в покое. А если не пойду?»
Он выпустил из рук пакет и зажал его между коленями. «Тогда я тебе так поддам, что не обрадуешься.
Ишь ты, какая бойкая!»
Ему явно понравился такой ответ.
«Вали отсюда, вонючка, со своей поганой наркоманкой. Или давай пошли ко мне, ну что скажешь? Пускай эта свинья торчит там сколько хочет. Я не против, если ты пойдешь со мной».
Он протянул руку к Кимми, но тут же получил удар в живот. Ее крепкий кулачок вошел в жирное тело, как в тесто. Затем она врезала еще раз прямо по его удивленной роже. Мужчина грохнулся на пол, так что по всему подъезду пошел гул.
«Ой!» — простонал он, уткнувшись носом в грязь.
Кимми снова забралась под лестницу. «Кто приходил?» «Ты сказала, какие-то мужчины. Куда они приходили?»
«Это были те с вокзала. Они пришли ко мне домой и стали бить, потому что я не хотела рассказывать про тебя».
Тина попыталась улыбнуться, но помешала распухшая щека. Она поджала под себя ноги.
«Я так здесь и останусь, плевать я на них хотела!»
«Они это кто, полицейские?»
«Эти-то?»
Тина замотала головой.
«Какие они полицейские?»
«Полицейский был вежливый. Нет, просто какие-то мерзавцы. Они хотят поймать тебя, потому что им за это платят. Берегись их!» Кимми порывисто взяла тонкую руку Тины. «Они тебя били. Ты им что-нибудь сказала, не помнишь?»
«Слушай, Кимми, мне нужна доза, ты же понимаешь».
«Будет тебе 1000 крон. Сказала ты им что-нибудь про меня?»
«Кимми, я же теперь боюсь выходить на улицу. Ты уж сходи за меня, ты сходишь, Кимми, и еще бутылочку шоколадного молока и сигарет и пару банок пива, ну ты знаешь. Да-да, я все принесу, только ответь мне, что ты им сказала. Может, сперва принесешь?»
Кимми посмотрела на Тину. По ее лицу было видно, что она боится. Вдруг она расскажет, что случилось, а Кимми потом не захочет дать то, что ей так нужно.
«Тина, ну говори же!»
«Смотри, Кимми, ты обещала!» Обе кивнули, и Тина продолжила. «Ну, стали они меня бить, и все били, и не отставали. Я сказала, что мы встречались иногда на скамейке, и сказала еще, что много раз видела, как ты уходишь по Ингерслевсгаде. И что мне кажется, ты где-то там живешь». Она умоляюще посмотрела на Кимми. «Но ведь ты же там не живешь?» «Еще что-нибудь ты сказала?»
«Нет, честное слово». Голос Тины стал хриплым, дрожь усилилась. «Больше ничего».
«И тогда они убрались?»
«Да. Может, они еще придут, но я уже ничего не скажу. Я же больше ничего и не знаю».
В полумраке их глаза встретились. Тина старалась убедить Кимми, что говорит правду, но нечаянно сказала лишнее. «Значит, это было не все, и она знает еще что-то. Чего еще ты мне не сказала?» От ломки у Тины беспокойно задергались ноги. Она сидела, съежившись на полу, а ноги так и ходили ходуном.
«Ну, только про Энгхава парк. Что ты там иногда сидишь и смотришь, как играют детишки, только это».
Тина оказалась наблюдательнее, чем думала Кимми. «Значит, она обслуживает клиентов не только у вокзала, а уводит подальше, где еще сохранились кусты». «А что еще, Тина?»
«Ой, ну Кимми же! Как я тебе сразу тут вспомню? Я ни о чем не могу думать, кроме дури!»
«Ну а потом, когда получишь свою дозу, тогда ты еще что-нибудь про меня вспомнишь?» Улыбнулась Кимми.
«Да, тогда, наверное, вспомню.
Вспомнишь, где я бываю и где ты меня видела, и как я выгляжу, куда хожу за покупками, в какое время передвигаюсь по городу, что я терпеть не могу пиво, что разглядываю витрины на стрёготе, что я все время нахожусь в городе. Такие вещи!»
Тина, казалось, была рада, что ей подсказали.
«Да, Кимми, всякое такое. Вот этого я никому не скажу». По улице Кимми шла с большой осторожностью. На Истедгаде полно всяких проходов и закоулков. Здесь никогда нельзя быть уверенной, что пока ты идешь, в 10 метрах кто-нибудь не наблюдает за тобой. Теперь она знает, на что они способны. Вероятно, сейчас по ее следу пущено много ищеек. Поэтому ей придется все начинать с нуля. Она снова оказалась в положении, когда все старые пути для нее были отрезаны, и нужно искать новые. Сколько раз уже в ее жизни наступали необратимые перемены, заставляя начинать все заново.
«Не поймаете вы меня», — подумала Кимми и подозвала такси.
«Высади меня на углу Даннеброгсгадде».
«Что за шутки?»
Смуглая рука таксиста, лежавшая на спинке пассажирского сиденья, потянулась к ручке задней дверцы.
«Можешь вылезать», — сказал он, открывая дверцу. «Ты думаешь, я повезу тебя 300 метров?»
«Вот тебе 200 крон. Счетчик можешь не включать». Это подействовало. Она выскочила на углу Даннеброгсгадде и мгновенно перебежала на Летландсгадде. На первый взгляд, здесь никто за ней не следил. Затем она через проходной двор вышла на Литауэнсплац, а потом вдоль стены вернулась на Истедгадде, очутившись прямо напротив овощного магазина.
«Несколько быстрых шагов, и я уже там», — сказала она себе.
«А, это ты?» — решила снова заглянуть. Поприветствовал ее хозяин лавки.
«Махмуд тут, в заднем помещении?» — спросила Кимми.
Махмуд с братом сидели за занавеской, включив какой-то арабский канал. Всегда один и тот же, с привычной скучной картинкой.
«Ну что?» — спросил Магомед.
Тот с братьев, что меньше ростом.
«Уже взорвала гранаты? А пистолет правда был хорош?»
«Не знаю, я его отдала. Мне понадобится новый, на этот раз с глушителем. А еще мне надо парочку доз хорошего героина. То есть по-настоящему хорошего, ты меня понял?»
«Прямо сейчас? Ты, дамочка, не в своем уме. Думаешь, только пришла, и тебе сразу все подадут на блюдечке с глушителем?» «Да ты сама-то понимаешь, что ты говоришь».
Она вытащила из кармана пачку денег. Здесь было больше 20 тысяч. «Я жду тебя там, в лавке, и больше ты меня никогда не увидишь. Договорились?» Через минуту телевизор был уже выключен, и оба мужчины ушли. В лавке ей дали стул и предложили на выбор холодного чая или колы, но она отказалась. Через полчаса появился парень, очевидно, какой-то родственник, он явно не желал рисковать.
«Заходи сюда, тогда поговорим», —
велел он. «Я уже дала не меньше 20 тысяч. Ты принес товар?»
«Минуточку», — сказал он. «Я тебя не знаю, так что подними руки».
Она сделала так, как было велено, и глядела ему прямо в глаза, пока он ощупывал ее. Начав снизу, он провел ладонью по внутренней стороне бедра и немного придержал руку, дойдя до паха. Потом он опытным движением ощупал ей живот, провел ладонью по спине, снова пошарил по животу, поднялся к груди, проверяя каждую складочку тела, снова скользнул по бокам к спине и вверх по шее до самых волос. Затем он ослабил хватку и еще раз проверил карманы и одежду. Закончив, немного задержал руки у нее на груди.
«Меня зовут Халид», — сказал он. «Ты в порядке. На тебе нет микрофонов. И у тебя чертовски красивое тело».
Первым, кто заметил скрытый в Кимми потенциал и сказал ей, что у нее чертовски красивое тело, был Кристиан Вольф. Это было до нападения в кустах возле школы, до того, как она соблазнила классного старосту, до скандала с учителем и исключения из школы. Он немного прощупал ее в прямом и переносном смысле и убедился, что у Кимми были особые задатки. При нормальном течении жизни они превратились бы в неподдельные чувства, но могли обернуться и эффективными взрывами сексуальной энергии. Ему стоило только погладить ее шейку и заявить, что сходит по ней с ума, как в награду он получил поцелуй в засос и все, о чем только может мечтать 16-17-летний мальчишка. И тогда Кристиан понял, что если хочешь секса с Кимми, ее не надо спрашивать, надо просто ее завести. Этим приемом вслед за ним вскоре воспользовались Торстен, Бьярна и Дитлев. Один только Ульрик не понял подсказки. Вежливый и воспитанный, он всерьез полагал, что, добиваясь милости девушки, за ней сначала нужно ухаживать, поэтому так их и не добился. Все это Кимми знала и понимала. Знала она и то, как бесится Кристиан от ревности, когда она начала кокетничать с ребятами, не входившими в их кружок. Некоторые девчонки говорили, что он за ней шпионит. Вот уж чему она совсем не удивлялась. Когда учитель и староста исчезли со сцены, а Кимми очутилась одна в своей квартире в Нестведе, вся пятерка стала проводить у нее выходные. Все шло по накатанному. Видеофильмы со сценами насилия, дурь, разговоры о нападениях. И когда наступали каникулы, и всем полагалось отправляться по домам к родителям, они усаживались в ее светло-красную Мазду и ехали, куда глаза глядят. Очутившись в каком-нибудь парке или в лесу, они надевали перчатки и маски и брали первого встречного, кто попадется на дороге. Возраст и пол не играли роли. Если это был мужчина, который с виду мог за себя постоять, Кимми снимала маску и выходила вперед в расстегнутом пальто и рубашке, обхватив свои груди руками в перчатках. Кто же не остановится от такого ошеломительного зрелища? После они на глазок определяли, кто будет держать язык за зубами, а кому надо навсегда заткнуть рот. Тина посмотрела на Кимми таким взглядом, словно та спасла ей жизнь. «Он хорошего качества!» Закурив сигарету, она ткнула в порошок палец, потом попробовала на язык и взглянула на пакетик. «Качественный! 3 грамма, да?» Кимми кивнула. «Скажи сперва, зачем меня искала полиция?» «Да так, ничего особенного. Интересовались насчет твоей семьи. Совсем не то, что у тех других, это точно, Кимми». «Насчет семьи? В каком смысле?» «Что-то насчет того, что твой отец вроде бы заболел, а ты не захочешь с ним общаться, если узнаешь, что они тебя искали. Мне очень жаль, Кимми, что ты от меня услышала такую новость».
Тинна попыталась прикоснуться к ее плечу, но не сумела. «Мой отец?» От одного этого слова у Кимми появилось такое чувство, будто она проглотила какую-то отраву. «Разве он еще жив? По-моему, нет. Но если помрет, я только обрадуюсь». Если бы перед ней сейчас снова очутился тот жирный тип из подъезда, она бы так и пнула его в ребра. Разок за папеньку, разок за себя. «Полицейский сказал, чтобы я тебе не говорила, а я вот сказала, ты извини, Кимми». Тина бросила алчный взгляд на пакетик. «Как ты сказала, звали полицейского? Я уж не помню, да и не все ли равно. Разве я тебе не написала это в записке?»
«А
откуда ты узнала, что он полицейский?»
«Я видела его жетон, попросила показать».
Голоса, звучавшие в голове Кимми, уже нашептывали ей, что все это значит. Скоро она вообще перестанет слышать что-либо, кроме этих голосов. Полицейского послали за ней, потому что заболел ее отец? Да не могло такого быть, подумаешь, полицейский жетон. Трудно ли Флорину и компании достать такую штуку?
Кимми, как тебе удалось раздобыть 3 грамма за 1000 крон? Может, он не очень чистый? Да нет же, конечно, чистый, вот я дура.
Тина взглянула на Кимми с умоляющей улыбкой. Глаза полузакрыты, кожа прозрачная и вся трясется. Поглядев на нее, Кимми тоже улыбнулась и отдала ей шоколадное молоко, картофельные чипсы, банки пива, пакетик с героином, бутылку воды и шприц. Дальше она уж как-нибудь управится и сама. Дождавшись сумерек, Кимми бегом одолела расстояние до железной калитки. Она уже решила, что должна сделать, и это приводило ее в страшное волнение. Следующие несколько минут она потратила на то, чтобы достать из тайников в стене деньги и кредитные карточки. Выложила на кровать 2 гранаты, одну засунула в сумку. Затем она побросала в чемодан какие-то вещи, сняла с двери и стен плакаты и уложила их сверху. Под конец вытащила из-под кровати ящичек и открыла. Тряпичный сверточек совсем побурел и почти ничего не весил. Она схватила бутылку виски, поднесла ко рту и выпила до дна. На этот раз голоса никуда не исчезли.
«Да-да, я сейчас, быстро», — сказала Кимми, и, осторожно уложив сверточек на вещи в чемодане, прикрыла его одеялом. Ласково погладив его, она защелкнула замок.
Чемодан она оттащила подальше от дома на улицу. Теперь все готово. Вернувшись, Кимми с порога внимательно оглядела комнату, чтобы навсегда запечатлеть в памяти столь долго ей служивший приют.
«Благодарю», — произнесла она и, пятясь, вышла вон.
Потом сорвала чеку с гранаты и швырнула ее в дверь, туда, где на кровати лежала вторая. Когда дом взлетел на воздух, она была уже за калиткой. Если бы она хоть чуть-чуть замешкалась, то летящие во все стороны обломки каменной кладки стали бы ее последним впечатлением в жизни.